Утренний разворот с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Неплохая музыка доживает свои последние дни в нашем с Татьяной Фельгенгауэр маленьком утреннем радиошоу на огромной радиостанции «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Доброе утро. Пара маленьких силуянов вас приветствует. Хотя меня сегодня почему-то крохотным силуяном обозвали.
Ну, это так, это уже вольности. В эфире мы себе это позволять не будем. Да,
никогда.
Потому что не будем позволять. Друзья мои, мы начинаем сегодня с актуальной темы на разные лады. Мы вам докажем просто как... как дважды два, это уже слишком... Это уже логарифметика какая-то по сравнению с тем, что вам докажем,
но... Что за слова с утра пораньше?
Логарифметика. Плохо, да?
Логарифметика.
Что мир тесен.
Мир
крайне тесен.
Не то слово.
Да, и вот это особенно важно тем, кто сейчас находится на дорогах, друзья мои. Будьте осторожны, потому что, как выяснилось, даже в безвоздушном пространстве, где, правда, нет светофоров, люди не застрахованы, как люди, не то что люди, а вообще никто не застрахован.
Никто и ничто не застраховано.
Рассказывайте, Татьяна.
Столкнулись два спутника, встретились буквально два одиночества.
Да.
Где-то там, над Сибирью.
Над Сибирью столкнулись два спутника, американский и русский. Вы можете себе представить?
Вот только Россия и США начали перезапускать свои отношения, пытаются начать с чистого листа. Как на тебе?
Не исключено, что это перезапущенные какие-то спутники.
Вы думаете, они таким образом отреагировали на перезапуск отношений двух сверх-супер-пупер-держав?
Нет, я имел в виду сейчас, что, возможно, их уже перезапустили вот их в рамках
как этого дела. Неудачных перезапустили, потому что они столкнулись.
И в космосе два спутника. Ну, вы представляете, вот иногда до нас доходят какие-то... Ну, поскольку свет же, он тоже не сразу распространяется, да? Нам говорят, что мы сейчас наконец-то увидели катастрофу в космосе, столкновение двух планет, которая произошла миллионы лет назад, а до нас свет дошел только сейчас. Но это были спутники связи. И о том, что с ними произошло, они сообщили моментально. И все. Хотя, если у вас не работают сейчас телефоны мобильные или работают плохо, или, может быть, радио вы плохо слышите, хуже, чем обычно, не исключено, что это связано с тем, что столкнулись два спутника связи.
А, кстати, если вы в Сибири, то, может быть, где-то над вами еще парят обломки всякие.
Облако обломков. Прекрасное выражение, которое достойно поэта. Облако обломков. Про это, я не знаю, Максим может вполне спеть песню какую-нибудь.
Да, да, вполне.
Легко.
Кто, вот, простите, может спеть?
Максим.
Какой?
Девушка. Девушка Максим, самая популярная поп-певица в России сейчас. Вы что, Татьяна?
Боба Марли вы не знаете, а певицу Максиму вы знаете.
Ну, потому
потрясающе.
Что, я знаю Марлю, очень хорошо, прекрасно знаю. Так что же, так вот, Татьяна, но наших слушателей, безусловно, волнует очень важный вопрос. Что с пилотами спутников?
О них ничего не сообщается, к сожалению. Я думаю, что они катапультировались в безвоздушное пространство.
Значит, родственники пилотов пока, возможно, они из нашего шоу узнают, что произошло с их, так сказать, пилотами, но... Действительно, об этом пока еще ничего не известно. Я вспоминаю в этой связи одну старинную историю из советской жизни. Она, в общем-то, из российской жизни, но из советской. Конечно же, я не был этому свидетелем, но знаю от знающих людей, что где-то в конце 70-х годов произошла удивительная автокатастрофа на Чукотке.
Да что вы?
Да, на Чукотке автокатастрофа случилась. Представляете, на Чукотке столкнулись две черные «Волги». Почему там было всего две? Одна у человека, который...
Нашли друг друга.
Одна у человека, который был там главный по партии, а другая у человека, который был там главный вот в исполкоме. Ну, местный орган власти, да? А столкнулись они потому, что было непонятно, кто кому должен уступить дорогу.
А вы думаете, со спутниками то же самое произошло?
Нет.
Непонятно, кто на высоте более 800 километров над Сибирью. Два спутника не разобрались, кто кому должен уступить дорогу?
Это тоже возможно, но я, собственно, по другому поводу рассказал эту историю. Я думаю, что в космосе двум спутникам это новый рекорд тесноты, потому что это все-таки больше даже пространства и меньше густота спутников даже, чем густота черных волк на Чукотке в конце 70-х годов. Поэтому я думаю, что это новый рекорд. Вот он такой транснациональный, космический. И мне представляется, что, да, кстати, согласно определенным сведениям, столкновение телекоммуникационных спутников произошло во вторник. Боже мой, мы об этом узнаем только сейчас. А где гласность? Что в конце? Сегодня четверг. Что случилось? Какие-то 800 километров. А, значит, российский спутник был запущен в 93-м году и считался нефункционирующим. значит, мы, ничего,
не жалко.
А мы ничего тебе не жалко вообще.
Нам не жалко.
И американский,
ничего,
входившийся в глобальную систему мобильной связи Иридиум, который пришел к консорциуму во главе с американской компанией Motorola. Motorola-то, а?
Получили, ребята.
Motorola-то получила. Иридиум. Кто за связь, я вообще не знаю.
Нам-то главное что?
МТС,
что
знаю,
никакой,
видимо,
никакой угрозы для Международной космической станции нет. Все,
да,
в порядке будет с МКС.
Да.
А это облако обломков.
Поскольку та вращается по орбите, расположенной ниже.
Ниже кого?
Ниже, чем МКС. Ниже, чем вот это столкновение. Эксперты НАСА продолжают анализировать возможные риски для МКС, вызванные столкновением спутников. Друзья мои, ну вообще все это на фильм «Армагеддон». Там же помните тоже, что вот, возникает метель, которая летит на, как я чуть не сказал, на Москву, на Землю летит. И в итоге выясняется, а НАСА, а вот эти миллиарды долларов, которые мы инвестируем в НАСА, скандируют там добропорядочные американцы вместе с Брюсом Уиллисом во главе с ним. И говорят, а вы знаете, все, что мы вкладываем в НАСА, хватает, чтобы охватить, так сказать, нашим телескопическим взором, ну, сколько там, то ли 3, то ли 7% звездного неба. А в других процентах звездного неба вот происходят такие страшные вещи, как спутники. Я должна напомнить, что не исключено, что в эти секунды к Земле приближается метеорит, которого мы пока не знаем. Вот, давайте задумаемся над этим. Не исключено, что это последнее наше утреннее радиошоу.
О, боже мой.
Этого нельзя исключить, Татьяна. Но это не так. Это не так. Верьте в лучшее. Мы с вами.
Разворот. Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Дубайский торговый фестиваль в разгаре. Воспользуйтесь скидками до 40% в гостиницах Дубая в период до 15 февраля. Великолепные солнечные пляжи круглый год, захватывающие аквапарки, увлекательные поездки по пустыне, разнообразие ресторанов, крупнейшие торговые центры, включая самый большой в мире Дубай Молл. В Дубае вы всегда сможете найти себе занятие по душе. Приезжайте в Дубай на каникулы, которые запомнятся вам на всю жизнь. Обращайтесь в туркомпании или на сайт dubaiturism.ae.
Ты сам гвоздь забил?
Я на кризис забил. Переезжаем в маленькую Шотландию.
Эмигрируем.
Да нет, читай.
Так, поселок Маленькая Шотландия, 14 километров по Ленинградке, таунхаусы от 8 миллионов рублей, цена фиксируется и рассрочка на 10 лет под 15% годовых в рублях? Отлично, я согласна.
Маленькая Шотландия, большая жизнь. Корпорация Инком. Звоните 363-3233. 363-3233.
Аденома предстательной железы может привести к серьезным проблемам. Афала оказывает направленное воздействие на предстательную железу, помогает уменьшить объем простаты, восстановить мочеиспускание и устранить воспаление. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Уточните наличие противопоказаний. Афала – естественное сохранение мужского здоровья.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот.
19 минут в Москве. И мы с Татьяной Фельгенгауэр продолжаем рассуждать на тему тесноты мира.
Да.
Не прошло буквально и нескольких месяцев с тех пор, как лидер российский Владимир Путин отправил девочку на елку.
Почему это он лидер российский?
А что же, не лидер, что ли? А кто же на
аутсайдер? Дмитрий Анатольевич Медведев.
Это еще один, лидер другой. Другой лидер.
Обычно говорят про президента лидер.
Да.
Да.
А почему во Франции говорят так про президента?
Так, хорошо, ладно.
Нет, секундочку. Одну секундочку, Татьяна. А кто тогда Владимир Путин?
Что, премьер-министр.
Нет, это не оспоримо. А что, он не лидер, что ли? Он разве не лидер? Откройте мне глаза на жизнь.
Вдохновитель.
Так, короче говоря, не прошло нескольких месяцев с тех пор, как один из лидеров России,
да, так
Владимир
хорошо.
Путин, то есть лидер все-таки российский, да, значит, помог девочке отправиться на елку. Да?
Да, еще платье ей, как у Золушки,
подарил. Подарил ей платье, как у Золушки, и, то есть, в смысле, что, это самое, обмотки, что ли, какие-то, я не понимаю?
Нет, уже когда Золушка была нарядная,
когда она уже,
приподнялась,
становилась когда принцессой.
Да, уже почти, да, как у принцессы.
Так вот, а хрустальные башмачки там были?
Не уточняется, к сожалению.
Кстати, вы знаете, что это неизвестно, с какой ноги хрустальный башмачок, справа или слева, и это невозможно выяснить.
Почему?
Потому что тогда еще не было правых и левых башмачков. Представляете?
Это ужасно.
Да, это просто разнашивали по ноге. Но
как
это не
можно
важно.
Разносить хрустальный
Мы
башмачок?
Должны, в конце концов, перейти к тому, чем, наконец, Обама уподобился нашему лидеру.
Ничем не уподобился.
Ну, как-то ничем. А история с госпожей Хьюз, которой он помог?
Ну, хорошо. Президент США Барак Обама поцеловал попросившую о помощи бездомную американку.
Так.
Та-дам! Да, и Обаме не чужды человеческие такие чувства и проявления нежности по отношению к бездомным и обездоленным.
Обездоленная американка прорвалась к Обаме.
Да, во время его публичного выступления она каким-то образом захватила микрофон.
А его тогда еще не инаугурировали, да?
Почему? Это было
на днях. Он уже был президент.
Это было на днях. Он уже был действующим президентом.
Значит, она прорвалась
ко всеми президентскими правами. Она рассказала ему историю своей жизни, очень печальную.
Она стала бездомной, да.
Да. Дело в том, что ее сын потерял работу, не смог больше платить за жилье, после чего семья оказалась на улице, и вот эта женщина со своим сыном живут в машине собственной. Угу. В ответ Барак Обама поцеловал женщину в щеку и пообещал помочь ей.
Не в живот.
Не в живот. Но она же не мальчик. Поцеловал женщину в щеку и пообещал помочь ей, заметив, правда, что таких людей, как она, очень много, и, вероятно, всех не перецелуешь.
И еще до того, как Обама ей помог, ей помогли другие американцы, да?
Нет, после того, как Обама
поцеловал
ее в щеку.
И вот после этого. Как он смог ей сам помочь. Еще до того все-таки.
Да, все дружно решили, что женщина действительно нуждается в помощи. И вот жительница соседнего города Лабель предложила Хьюзу бесплатно пожить у нее дома. А еще одна женщина захотела перечислять ей ежемесячно по $50.
Да.
Мир не без добрых людей.
Не без добрых. Вот. Это, в общем, я считаю, что это совершенно сопоставимо с тем, что вот той девочке, та девочка, которую наш лидер Владимир Путин захотел отправить на елку, помочь ей отправиться на елку, сразу перед ней расступились другие дети, да, и другие дети сразу уступили ей свое место вот этой поездки в Москву на елку. Так же было, да? Вот родители, другие дети сказали, ну, наши дети недостойны, а вот эта девочка, она достойна.
Не передергивайте.
А как было-то? А как было?
Ну, просто девочка поехала на елку.
Да.
Просто поехала на елку, просто встретилась с Владимиром Путиным, потом на балет ее возили.
Там же была история, что другие дети уступили ей свое место, разве нет?
Ну, может быть, но я...
На самом деле, конечно, все было по-другому. Там, на самом деле, там был еще скандал, потому что тут же местные чиновники вычеркнули других детей, значит, и чтобы эту девочку отправить. Но фокус не в этом, конечно. И костюм Золушки тоже у меня какой-то другой девочке достался. Вот специально ей, безусловно, был сделан. Как много общего, как много разного, да, в этих историях?
Ну, между прочим, вот эту женщину уже окрестили лицом экономического кризиса, и даже в интернете решили создать сайт, названный ее именем, который, по замыслу создателей, должен привлечь внимание властей к проблеме бездомных. Так
а
что
вот помните,
все очень серьезно.
Помните, Татьяна, был еще, когда еще только были дискуссии между Обамой и вторым этим демоном, я не знаю, как его зовут, вот этим Маккейном, да. Помните, тогда возникли тоже собирают новых, как будто водопроводчика, по-моему, или
сантехник Джо.
Сантехник Джон, да?
Джо.
Сантехник Джо. Вот бы их как-то встретить. Но если спутники на околоземной орбите встречаются, ну, может же госпожа Хьюз встретиться с сантехником Джо? Два собирательных образа, а? И, возможно, будет им счастье.
А вот возможно, и нет.
Я уверен, что в России, хотя бы в программе «Пусть говорят», их бы встретили уже позавчера, если бы такое случилось.
Наверняка.
А в этой отсталой Америке этого не произойдет, наверное, никогда. Так умрут несчастными. Страшно сказать. В 94 года от старости умрут оба несчастными. Александр Пикуленко, мы его встречаем, и сейчас ему расскажем страшную историю.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:24.
Доброе утро. Неделя идет к концу. Я решил, что мне надо вас покинуть. Mm-hmm. Лучший отдых в выходной день с друзьями — поехать посмотреть чемпионат мира по ралли. Поэтому сегодня улечу. Завтра буду с вами общаться из города Лилиенхаммера.
Чемпионат мира по ралли?
По ралли, да.
Приезжайте, парите. Да, значит, Александр Александрович, у меня к вам сразу есть вопрос.
Да.
Вот наш коллега Наталья Болтянская нам прислала замечательную историю, которую ей сообщили. Сегодня по радио в Германии душераздирающая история. Министр транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия подал в отставку. Его засек радар. Министр на 59 километров превысил скорость в городе. На 2 месяца у него отобрали права, и он, собственно, отправлен в отставку под следующим мотивом. Он не может быть министром транспорта, потому что больше не служит примером для своих граждан.
Правильно. Очень правильно. Это вот как раз то, про что я всегда говорю, что вы знаете, я отвечу просто...
Хотя не болваны.
Просто отвечу другой историей. Так В Германии так вот обращаются с властью, потому что власть должна служить примером. А я приведу пример вчерашний. Вчера за то, чтобы доставить тело губернатора Амана Тулеева в нужное время на 5 минут раньше, три судьбы было испорчено. Причем один погиб, один в тяжелом положении, а одного посадят в тюрьму.
Да?
Да. А и причем, вот смотрите, я это называю хамством власти.
А что это за история? Я просто совсем не знаю.
Вчера губернатор Тулеев, да? Ну, как все наши губернаторы, решил куда-то поехать. Угу. Как ездят у нас губернаторы? С сопровождением, да. И вот летит машина ГИБДД впереди, сзади, я уж не знаю, Мерседес губернатора, скорее всего. Вот. Дороги у нас ледяные, двухполосные. Навстречу едет обычный водитель на КамАЗе. Увидев вот эту вакханалию, да, что сделал этот водитель? Ему надо прижаться вправо на обочину. Он нажимает на тормоза. Дорога гололед. Начинает складывать машину. Соответственно, выносит на этой узкой дороге прицеп на полосу встречного движения. В него влетают с хорошего хода гаишники. Причем, вот у нас ведь как сообщают, что губернатор Тулеев остался жив. Да? Да плевать я хотел на этого губернатора.
Ну не надо плевать, зачем
вот,
человек.
Понимаете, мне судьба вот этого водителя гораздо важнее. Почему? Потому что водитель ни в чем не повинный, да? Сейчас обвинят его во всем.
Водитель КамАЗа.
Водителя КамАЗа.
Ну, кого же еще?
А вот эти два, причем, смотрите, погибли. Полковник, подполковник, да? Да, подполковник на Audi A6 они находились. Михаил Фреев и майор Сергей Кривашин. За что ребята жизнь отдали? Причем им говорят, что проявили героизм, их представят к награде, грамотными действиями спасли жизнь губернатора.
А каким образом они спасли жизнь губернатора? Если они ехали на
подставили.
Если они, нет, они ехали на передней машине, а задней самой вообще нужно было справляться.
Ты понимаешь, в чем дело? Получается так, что они на себя, приняв удар прицепа, спасли жизнь губернатора. А то бы этот прицеп снес бы машину губернатора. Сомневаюсь я в этом, что можно Audi A6 остановить далеко летящий прицеп.
Они просто погибли.
Они да? просто погибли.
Они погибли, они ничего не могли произойти. Они несчастные люди, они погибли.
Они, какие несчастные?
Ну как,
они понимаешь,
погибли.
Они вот...
Они несчастные. Ну,
Саныч, ну, приеди Богу, ну а кто же они? Интересно,
наверное,
дети остались.
Несчастные. Дети остались, жены остались. Вот мне непонятно за что. Вот...
Это другой вопрос.
Немецкий министр, да? Немецкий министр. Вот с ним поступили правильно. А с наш губернатор, испортив судьбу трех человек...
А я вас разочарую сейчас.
Да.
Может быть, в вашем представлении неправильно поступили с немецким министром, но я вас уверяю, что вот эта ситуация, что он превысил скорость, и его отобрали права, и его отправили в отставку, сколько он больше не может служить примером, я вас уверяю, что в России эта история, рассказанная вот именно таким, без преувеличения текстом в нашей стране, вот в чем заключается то, что он не может больше служить примером? Ну что, в конце концов, за министр, который на какие-то чертовы 60 километров превысил скорость и при этом позволил у себя отобрать права и еще отправить себя в отставку. Конечно, он не может служить примером, интересно.
Ну, вот,
кто после этого хочет быть министром, интересно?
Вась, ну,
что это за недостойное министра поведение? Надо по-другому.
А
надо
вот,
же не так.
А вот у нас губернатор, понимаешь, списал трех человек, и все еще губернатор, и продолжает ездить. И таких вот, я всегда говорю, у нас ведь не чиновники категория...
Саша, ну, как-то очень ей-богу, но как будто это Тулеев придумал, между прочим.
У нас чиновники категории А, они как агенты 00 с правом на убийство. Понимаешь? Я считаю, что виновник мог приехать немножко позже. Остались бы живы люди. Вот в чем суть. И ведь меня это, знаешь, почему еще больше всего пугает? Потому что на месте вот этого водителя КамАЗа может оказаться любой из нас. Потому что любого из нас могут согнать на обочину, там дрогнет нога, дрогнет рука, повернется руль, и мы окажемся... под колесами вот этих вот кортежей, что уже неоднократно бывало.
На этой безрадостной ноте у нас начинаются новости.
Вот новый разворот. Разворот.
9:35, 8 секунд.
Служба точного времени работает сейчас.
Верно.
Василий Уткин.
Да. Татьяна Фигенгауэр проснулась. Она немножко прикорнула в эти минуты. Но,
я на плече у Льва Гулько.
Да, да. Льва Гулько, здравствуйте.
Расхрапывает. Да. Доброе утро.
Дело
я
то, что Татьяне сегодня снился особенно волнующий сон. Вот Андрей пытается на него вернуться.
А, да, мне рассказывал.
Да,
рассказывал.
А вам, друзья мои, мы не расскажем. Мы можем это рассказать.
Когда выйдет фильм по этому сну, по сценарию.
Да.
тогда вы все увидите. Бунт губернатора, практически как во сне.
Причем фильм будет настолько эксцентрический, что главную роль я предлагаю Денниса Родмана снимать. Ну, извините, да,
пожалуйста. Бунт губернатора. Это газета «Ведомости» открыто выступил против единороссов мурманский губернатор Юрий Евдокимов. Борьбу против них на выборах ведут и власти. Владимирская и Волгоградская областей считают в партии. Ну, вот такая история приключилась с губернаторами. Подробности есть в «Ведомостях». Еще одна тоже довольно любопытная публикация. В Госдуму внесен законопроект, которым вводится квота на показ российских фильмов. В прокате их должно быть не менее половины. «Русская доля», так называется публикация. Член комитета...
Дело, что не более какой-то...
Да, член комитета по информполитике единорос Роберт Шлегель внес проект поправок в закон о государственной поддержке кинематографии. Шлегель предлагает административным образом довести долю российских фильмов в прокате до 50%. Значит, мотивация. Решать, хороший фильм или нет, должен зритель, а не прокатчик, настаивает депутат. Поэтому в кинотеатрах должен быть максимально широкий выбор отечественных лент. А уж задача продюсеров прорекламировать их так, чтобы зритель пошел. По его словам, важно поддержать кинематографистов в условиях экономического спада. В ноябре 2008-го на секции партийного форума 2020 театральные деятели, кинематографисты и телевизионщики наперебой просили первого замруководителя администрации президента Владислава Юрьевича Суркова поддержать их в условиях кризиса. «Русская доля».
Кстати, вот я все время поражаюсь. Пожалуйста, вот 970-45-45. Развейте мои сомнения. Пришлите на по СМС или через интернет. Кого не надо поддерживать в период экономического кризиса? Потому что кого не спроси, всех надо.
Как? Почему? Нет, все говорят. Я знаю, кого не надо.
Да, конечно.
Олигархов не надо.
Ну, это сколько там? 7 человек максимум. С олигархами понятно. Олигархов все-таки надо поддерживать. Кого не надо? Вот кроме олигархов, кого еще не надо? Пишите, очень интересно. Прошу вас.
Соседа моего, который сволочь. И так далее. Понимаешь? «Российская проблема» — это тоже газета, которая называется «Ведомости». Здесь очередная статья Джорджа Сороса.
Зачастил старик Сорос.
Да, альтернатива геополитики. Он, собственно, о чем идет речь? Как Европе реагировать на укрепление недружественной России на своих восточных рубежах? И как России реагировать на, так сказать, Европу? Вот взаимоотношения России и Европы Джордж Сорос пытается каким-то образом разрулить. «Сила России», цитата, «в ее геополитической позиции. Преимущество Европы в ее ценностях и принципах открытого, демократичного и законопослушного общества». Еще. «Россия остается чувствительной к европейскому шарму. Руководство страны осознает, что за возвращение к изоляции советского типа придется заплатить изрядную цену». «Российская проблема» — это Джордж Сорос в газете «Ведомости». Дальше газета «Коммерсант». Преподаватель истории попала в историю после ареста на митинге «Единой России» в Нижнем Новгороде. Руководство одной из школ пытается уволить преподавателя для истории Екатерину Буничеву. Директор школы и член «Единой России» Владимир Ушаков возмущен ее отсутствием на рабочем месте во время административного ареста на 5 суток за попытку пронести растяжку «Хватит Путина» на митинг единороссов 28 января. Нижегородское региональное отделение «Другой России» начало сбор подписей в поддержку педагога. А еще одна публикация в «Коммерсанте». Юрий Лужков подковал бложку. В Москве вновь появятся барахолки. Столичный мэр выступил с новой антикризисной инициативой, дав поручение префектурам открыть в каждом столичном округе так называемые блошиные рынки. В департаменте потребрынка мэрии заявили, что в Москве появится не меньше 10 рынков, где можно продать ненужную в хозяйстве вещь. А коренную перемену в настроении шефа, который ранее планомерно закрывал барахолки, объяснили желанием увеличить число рабочих мест. Цитата дальше. «Лучше, чтобы люди зарабатывали, а не стояли в очередях за дотациями», пояснили в мэрии.
Замечательная история. Да. Я это сравниваю еще с тем, что недавно, по-моему, прекратили борьбу за право в Москве проводить «Формулу-1». И я бы это назвал так, что вместо тараканьих бегов блошиные рынки.
Да. Хорошая инициатива, правда, действительно. А сегодня в «Московском комсомольце» статья главы Ленкома, главного режиссера, художественного руководителя Марка Анатольевича Захарова об исторических корнях скверности, которая сейчас легла на нас тяжелым грузом. На 4-й полосе опубликована эта статья для медленных размышлений о Марии Скуратове, о Столыпине, о Сталине. Вот вывод автора. Без правды прошлого нет правды будущего. Кому любопытно, это 4-я полоса газеты «Московский комсомолец». Газета «Известия», «Партизанские будни и подпольный праздник». Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым в России устанавливается новая памятная дата – День партизан и подпольщиков. Праздник будем отмечать 29 июня. законопроект прошел в Госдуме на ура, можно было бы порадоваться, пишут «Известия», такой заботе депутатов о тех, кто в годы Великой Отечественной боролся с фашизмом в тылу врага, если бы не одно «но». На реализацию закона потребуется 9 миллионов бюджетных рублей, не заоблачная цифра. Тема странна, на всех не поделишь, получаются крохи, хотя ветерану любой прибавки рады. Вопрос остается, можно ли еще одним формальным законом отдать долг памяти тем, кто нас защищал? Под заголовку этой публикации ветеранам нужны не показные мероприятия, а забота, внимание, прибавка к пенсии. Это газета «Известия». Любопытная публикация в издании «Газета». Дядя Степа приятный во всех отношениях. Принят кодекс профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. Эта книжечка попала в распоряжение «Известия». Издание «Газета». Такая она, темно-красная брошюра. Ее, кстати, получит, эту темно-красную брошюру, каждый милиционер к концу 2009-го. Не пьет, не курит, всегда чист, выбрит, подтянут, предупредителен, чуток, издержан, хороший товарищ и семьянин.
Что ты смеешься?
Порочащих его не заметил. Я просто вспоминаю.
Мы, между прочим, эту тему в следующем часе будем обсуждать со слушателями.
Таким должен быть российский милиционер.
Ударение неправильно поставили, Лев.
В смысле?
Там написано «предупредителен чуток».
А, чуток?
Да.
Да, не чуток, а чуток
предупредителен. Чуток предупредителен.
Извиняюсь. Чуток. Да, значит, таким должен быть российский милиционер, если строго придерживаться кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, утвержденного главой России Рашидом Нургалиевым. Первый ограниченный тираж, 1000 экземпляров, распространились среди участников коллегии МВД, прошедшей 6 февраля. А в этом документе оказалось...
Наверное, в распоряжении
редактора. Библиографическая редкость. Содержатся четкие требования к стражу порядка от внешнего вида и нюансов личной жизни до моральных принципов политических убеждений. Несмотря на некоторую идеалистичность получившегося образа, разработчики кодекса надеются, что его положением, пусть не сразу, будут следовать все милиционеры.
Кстати, интересно, почему вот сделали такой тираж 1000? Такое ощущение, что собиралась же элита, правильно?
Начальство.
А начальство и так это знает? Или нужно предположить, что у начальства тоже где-то там подворотничок был грязный?
Напомнить, может быть, надо все-таки начальству тоже.
Ну, может быть.
Конечно.
Может быть.
В преддверии Дня всех влюбленных крупнейшие социологические центры, как пишут издания газеты, та же России, попытались уточнить количество влюбленных в стране, заодно выяснить, как экономический кризис повлиял на отношение россиян к любви и к семье. К единому мнению и оценке исследователи прийти не смогли, но ясно одно. Финансовые проблемы становятся все более серьезной проверкой прочности, так сказать, брачных уз. Такая серьезная проблема.
Интересно.
Это да, это издание, которое называется «Газета». А, кстати, о милиционерах и о ГИБДД. В частности, не успела Госдума принять в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение автотранспорта в нетрезвом виде, как уже стали появляться указания, не содержащиеся в этих поправках Уголовный кодекс, собственно, как недоработки. Вчера стало известно, что свердловские милиционеры выступили с инициативой распространить более суровые наказания на нетрезвых водителей гужевых повозок и мотороллеров.
Это серьезно.
Представители Свердловского ГУВД считают, что, во-первых, кара должна быть единой для всех, а во-вторых, таким способом можно бороться с тем беспределом, который чинят на дорогах водители мопедов. И я посмотрел сразу.
Так, знаете что? Какой беспредел творят водители мопедов? Вы посмотрите, какой беспредел творят еще водители автомобилей и автобусов, которые ненавидят водителей мопедов.
Ну, не знаю. Вот такая инициатива есть у свердловских, так сказать, сотрудников. Действительно. «Возьмут под усы» называется публикация. Ну и, наконец, «Комсомольская правда», толстушка. Сегодня две выходят, одна тонкая, другая толстая. Здесь исповедь начинающего педагога. В школах ненавидят молодых учителей. Есть вещи, которые не выносят за пределы учительской. Взаимоотношения педагогов между собой не обсуждаются на родительских собраниях. 23-летний Роман, преподаватель русской литературы, рассказал «Комсомол», как сложно прижиться в коллективе, когда большая его часть годится тебе в маму, а счастье в бабушке. Оказывается, в школе, как и в армии, надо стать как минимум старослужащим, чтобы заслужить уважение коллег и администрации, а пока ты салага, ты пустое место. И это чувствуют дети, с удовольствием поддерживают травлю. В общем, сплошная бабовщина по аналогии с армейской дедовщиной, но с учетом школьной специфики. Вот такая исповедь на 8-9 полосе газеты «Комсомольская правда».
Большое спасибо, и мы встречаем Ксения Бахмилова с новостями спорта.
Вот новый разворот. 17 февраля. Дворец спорта «Видное». Матч за выход в финал 4. «Спартак-Россия», «Роскосарес-Испания».
Костенька.
Да, я здесь.
Заканчиваю объяснять Льву Гулько, что вы делали до этого момента.
Хорошо.
Да, рассказывай, что вы делали вчера, спортсмены во всем мире.
Во всем мире вчера спортсмены следили за тем, как... Я, например, вчера, честно скажу, следил за тем, как московские армейцы, я имею в виду баскетбольная команда, вчера играла с итальянской Сиеной. Поражение ЦСКА... Вообще, на любом уровне, я имею в виду баскетбольный.
Сиена, это она же Монте-Паски, да?
Она же Монте-Паски, ага. Да. Ну, вот как-то я ее покороче называю.
Не, ну ты правильно, просто я к тому, что кто-то, так, да. В баскетболе так повелось, что названия многих команд меняются чуть ли не каждый год из-за спонсоров. Да. Да, просто чтобы было понятно, о ком идет речь.
Да, а ведущие российские спортивные газеты это как-то всегда культивируют и отстаивают свои точки зрения. Если одна называет команду Сиена, то другая обязательно Монте-Паски. Вот в таком духе. Да. Так что мало ли кто чего читает.
Так ЦСКА проиграли.
Да, ЦСКА проиграли, и, в общем-то, это всегда событие, но то, как играл ЦСКА вчера, это, наверное, событие уже с большой буквы, потому что армейцы вчера в буквальном смысле слова были разгромлены. Взять хотя бы итоговую разницу, она составляет практически 20 очков, 56-74.
Но так же весь
проиграл
матч не было.
ЦСКА, а?
Так же весь матч не было.
Так весь матч не было. Более того, начал-то ЦСКА очень неплохо и вел в первой четверти с разницей в 6 очков. Где-то там 6-0 было. 8-2 в пользу ЦСКА. Однако уже по итогам первой половины армейцы проигрывали 5 очков, затем больше, больше, еще больше. И, в общем-то, за что они в концовке смогли побороться, так это за более или менее, опять-таки, относительно более или менее достойную разницу. Она все-таки оказалась в итоге впечатляющей, 18 очков. Наставник ЦСКА Эторе Мессина сказал, был вчера очень удручен по итогам этого матча, сказал, что проиграли по всем статьям, технически, психологически и физически. Я, в свою очередь, обратил внимание прежде всего на то, что центрового армейского, которым и роль в данном случае исполнял Лорбек или Морис, пытался там как-то воевать под кольцом, никак не справлялись армейцы вот в вопросах подбора, в вопросах мощной борьбы под кольцом, и это, конечно, во многом предопределило исход поединка. Ну и, конечно, не шли совершенно у армейцев трехочковые броски, так что есть над чем подумать Эторе Мессина не только в преддверии матчей, которые состоятся еще в топ-16, но также и в преддверии финала Кубка Четырех.
А тем временем Константин Пахмилов, рассказывая об баскетбольном матче ЦСКА, дважды повторил в костном падеже центрового. И я вдруг подумал, что это очень похоже на человеческое имя, и я сразу понял, кто у нас в стране центрового.
Центрового. У нас есть центродима.
Но это не надо. Это не такого слова нет, центродима. А вот центрового есть. Вот Костин Пахмелов его сейчас изобрел. Итак, про остальных, пожалуйста.
Да, ну, в общем, вот, такая вот такой вот неутешительный финал.
Что еще?
Да, ну, разумеется, если вспомнить, что вчера проходили товарищеские матчи, очень интересные, футбольные, в частности, вот команда Испании встречалась с англичанами, и некоторая часть наших коллег пришла сегодня на работу в удрученном состоянии, потому что англичане проиграли со счетом 0-2.
То есть англичане болеют?
Есть у нас такие, да.
Есть,
и
есть.
проиграли
небольшая
они, да, небольшая семья. Вот, и проиграли они на самом деле заслуженно, как мне показалось. Испанцы были хороши, испанцы забили дважды, правда, англичане тоже дважды.
Забили,
но забили почти, да. Потому что из положения вне игры.
А испанцы тоже из вне игры забили в первом тайме.
Ну, значит, тогда три забили, да. Испанцы, даже больше.
А нет новостей насчет вот этого дела? Нет? Пробы вскрывали там.
Перенесли. Пока все затаились и ждут, потому что должны были сегодня в 12 часов обнародовать эти пробы. Но, видимо, там что-то затянулось и решили перенести на завтра. Завтра уже прям непосредственно в Корее, в Пьончанге.
Так они же вот это самое дело. Они же сделали позавчера, там же выдохнется все.
Нет, там все очень сложно. Там первый день открывают и готовят вот эти
чтобы
вот материалы.
Чтобы подышал, да? Чтобы подышал.
Затем, собственно, пробу проводят.
Купажированные
вот, да, пробы. Очень сложно, я даже не могу себе представить. Пописать в пробирку гораздо проще.
Там кровь, кажется. Там не пописать.
Нет, я понимаю, я в принципе говорю. Да даже сдать анализ гораздо проще, чем его, оказывается, вот так вот с такой помпой обнародовать. Mm-hmm. Ладно, несколько еще результатов, которые мне лично понравились. Прям вот, например, быстро, команда, да? Аргентина выиграла у Франции.
добавил 30 секунд.
У Франции со счетом 2-0. И что касается наших соперников по отборочной группе, все-таки мы Россия. Финны проиграли португальцам 0-1, а команда Германии совершенно неожиданно, и была, кстати, освистана у себя дома, проиграл норвежцам, также со счетом 0-1.
Конечно, а французы тоже у себя проиграли 2-0.
Вот об этом я уже сказал, да. А что касается наших ближайших соперников, то команда Азербайджана, между прочим, сыграла в ничью в гостях с командой Кувейта. А вот команда Лихтенштейна проиграла
и Исландии. Спасибо тебе, Костя, что не стал называть вслух фамилию вратаря сборной Франции. Не привыкли еще люди. Спасибо, Константин. Через несколько минут Александр Пикуленко с продолжением автомобильных событий.
Разворот. Два года подряд они возглавляют список сильнейших клубов страны. Действующие чемпионки России, победители главного клубного турнира Старого Света в четвертьфинале плей-офф Евролиги. Соперник красно-белых, чемпион Испании и одна из сильнейших команд Европы. 17 февраля в 17:30, город Видное, Московская область, дворец спорта Видное. Снова большой баскетбол. Чемпионки России против лучшей команды Испании. Первый раунд битвы за выход в финал четырех. Спартак Россия, Рос Касарес Испания.
Разворот.
И вот он, Александр Пикуленко. На 30 секунд раньше, кстати говоря, чтобы выгнать время.
Да, начинаем вопрос, вопросы. Да. Сессия вопросов от наших слушателей. Анна пишет нам. Ребенку 6 лет, 19 килограмм. Кресло или подушка безопасности?
Вы знаете, все-таки давайте мы будем говорить о том, что подушка безопасности не имеет отношения к детскому креслу. Вот, вы знаете, я думаю, что кресло, а потом уже подушка. И не имеется в виду подушка безопасности, а просто подушка, которую можно под ребенка подложить.
Так, Владимир Самара спрашивает, нужен универсал в пределах 350 тысяч рублей, что выбрать, Калину, подождать Приору или подскажите не сильно старую модель иномарки?
Вы знаете, я вам советую сейчас обратиться на вторичный рынок, потому что очень заманчивые предложения. И по достаточно доступным ценам можно подобрать неплохой универсал, двухлетний, а то и годовалый. Потому что сейчас многие организации ликвидируют парки, машины выставляются на продажи по очень привлекательным ценам.
Сан Саныч, ну, тут еще возникает вопрос, ведь мало здесь цены. Можно еще, может быть, что-то, что еще и экономично в обслуживании, в такой вот нише.
Я могу сказать, что стоимость километра пробега автомобиля ВАЗ, как вот недавно мы разбирались, вдвое выше, чем стоимость пробега автомобиля Volkswagen. Если автомобиль Volkswagen укладывается на первых 100 тысячах в 2,5 рубля, то Лада укладывается с трудом в 5.
Пятерочка.
Пожалуйста, помогите срочно принять решение. Логан или Ланос, Леонид, Москва?
Логан, Леонид. Я объясню, почему. Все-таки Ланос — это более старая модель, и там уже... ну, понятно, что столкнетесь. Вам не понравятся и материалы, которые применяются. Конечно, Логан тоже не шедевр автомобилестроения, но он посовременнее.
Руслан спрашивает, что лучше, Honda 2,5 литра или X-Trail? X-Trail тоже 2,5 литра, стоимость владения, город и иногда за городом.
Я думаю, что X-Trail, потому что разумный подход дилеров Nissan, стоимость запчастей, наличие центрального склада, все это складывается в очень приличную...
А вы ходите, шла речь, CR-V?
Honda, по всей видимости, CR-V, если мы сравниваем с Nissan X-Trail, конечно, Nissan X-Trail. И именно 2,5 литра, очень удачное сочетание.
Когда начнут производить Hyundai H1, я надеюсь, я правильно...
С полным приводом не будет. Hyundai H1 с полным приводом не будет. Уже объявили об этом. Пользовался ограниченным спросом, поэтому решили его не делать.
Тут был чудесный вопрос. Сколько лошадиных сил в упряжке из 12 ездовых собак?
Я думаю, что упряжка ездовых собак можно посчитать. Вот. Но в среднем порядка 7-8 лошадиных сил 12 собак наберут.
Сан Саныч, вот вопрос. Забавно, что про машины, собираемые в России, но задан он на транслите. Элантра автомат тагазовская или спектра автомат? Сейчас езжу на спектре механика, спрашивает Нина из Санкт-Петербурга.
Вы знаете, я все-таки вам посоветовал перейти к Элантре, хотя просто потому, что автомобиль современный. Во-вторых, у спектра непонятные мне проблемы с системой охлаждения. Возникают, вот, и многие на это жалуются. Вот. Поэтому я в сторону Элантры. Я вообще люблю более современные машины. Конечно, Спектр неплохой автомобиль по такой цене, по заслуженной, но если есть более современный.
спрашивают вас, что можете сказать об автобусах ПАС? Я к тому, что у нас в Вологде вчера сгорел этот самый рейсовый автобус, причем второй за 8 дней, никто не пострадал. Говорят, в электропроводке дело. На газелях, маршрутках тоже опасно. Лучше уж на икарусах ездить, которым по 20 лет.
Вы знаете, к сожалению, Павловский завод пока не может обеспечить достаточное качество и современные безопасные машины. Потому что основная задача Павловского завода – это поставлять муниципальный транспорт по, возможно, дешевым ценам. Соответственно, ну, жалко, конечно, людей, но куда деваться. Мне особенно жалко водителей, которые вынуждены с этим всем работать, и слесарей, которые непрерывно их ремонтируют. Пока считаю, что автобус ПАС... Вот последний случай – упал автобус ПАС. Два момента. Упал автобус в Израиле, силовой каркас кузова остался цел. Если были пристегнуты, и люди остались бы живы. А когда перевернулся пазик, я видел этот кузов, это просто какой-то кусок фанеры, который сложился. Поэтому там тоже пострадали серьезные люди. Очень небезопасные автобусы.
Мирон из Петербурга пишет. Мой друг, имеющий гражданство России, постоянно проживающий в Литве, хочет заменить права, но у него требует регистрацию. Как быть?
Ну, боюсь, что с государственного законодательства вы не поможете.
Конечно,
собраться.
Конечно.
Мы сожалеем, да, но по всему миру, особенно с выдачей документов по всему миру, Сан Саныч не потянет. Да.
Очень жаль.
Моему Лансеру 3,5 года и 50 тысяч пробега, на какую новую машину того же класса с минимальной доплатой его можно обменять?
Это Алексей нам пишет. Я надеюсь,
на новый Лансер,
таким голосом.
Конечно. Я не думаю, что вам нужно менять на какую-то другую машину, потому что если вы удовлетворены автомобилем и сервисом, то вы совершенно спокойно пересядете на новую модель.
А я так понимаю, что Алексея волнует то, что, скорее всего, гарантия закончилась, она обычно трехлетняя.
Ну, естественно.
А не стоит такой случай беспокоиться, да, особенно?
Я думаю, что нет. Современные автомобили, первые дорогостоящие проблемы на подходе к 100 тысячам возникают. Угу. Просто
то
там
есть
дорогое.
Еще через 3,5 года.
Да, вот. Но так как сейчас появилась уже новая модель, то самое время, пока еще не взвинтили цены, быстренько поменять. Тем более, что... Новый все-таки очень хороший Лансер.
Спасибо. Вы от нас уезжаете завтра по телефону, да?
Завтра по телефону.
Договорились.
А сегодня спасибо.
Вот новый разворот. Разворот.
Поехали.
Куда?
Как куда? По длине. У нас в утреннем развороте большая тема, и мы, вы знаете, в общем, по сути, начали ее чуть даже раньше. Потому что так вышло, что едва ли не с самых первых минут мы сегодня говорим, если не о милиционерах, то, по крайней мере, о столкновениях. А чего вы молчите, Татьяна?
Понятно. Я как-то не понимаю вообще, к чему вы клоните.
Я клоню,
как столкновение связано с милиционерами?
Кодекс, ну как, мы же говорили о гаишных милиционерах.
Угу.
Вот. В милиции явно не хватает ГАИ. Кто первый, туда полетит. Вот я думаю, что именно это и решается сейчас путем введения новой инструкции для того, как должен выглядеть милиционер. Потому что идеальные люди, идеальные милиционеры, они и полетят первыми в космос регулировать движение спутников, я думаю. А пока они остаются на Земле.
Пока им есть к чему стремиться для того, чтобы верно они двигались в своем самосовершенствовании.
Татьяна, вам изменяет ваше природное красноречие. Что вы так заволновались?
Ну, я просто
Мы
удивляюсь.
Говорим о милиции, не о мопедах.
Я удивляюсь тому, как забавно все в МВД. Там мы решили издать кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ.
Так,
да.
И что же это за кодекс?
Ну, же, как, нормальный кодекс,
который
правда, пока ограниченный
тиражом.
Тираж, ограниченный тираж, 1000 всего экземпляров.
Ограниченный.
Да, не в том смысле, что он ограниченный, а в том, что мало. Распространились среди участников коллеги МВД. Предполагается, что к концу этого года брошюру получит уже каждый милиционер и узнает, что настоящий российский милиционер, если он строго придерживается кодекса профессиональной этики.
Нет, если он настоящий.
Если он настоящий, если он придерживается кодекса. Он не пьет, не курит, чист, выбрит, подтянут, предупредителен, чуток, сдержан, хороший товарищ и семьянин. И, в общем, в документе, который оказался в распоряжении редакции «Газета», содержатся четкие требования к стражу порядка от внешнего вида и нюансов личной жизни до моральных принципов и политических убеждений. Работа над кодексом, между прочим, велась 3 года. Три года они думали, как должен выглядеть и что должен чувствовать настоящий российский
мужчина. Дебаты. Вот, кем он, возможно, он не обязательно должен быть примерным семьянином.
Ну да, мне кажется, что нюансы личной жизни, они вполне себе должны быть какими-то более размытыми.
Главное, значит, можно еще раз, вот, выверить, подтянут вот, по очереди, можно еще раз прочитать?
Не пьет, не курит. Всегда чист, выбрит и
так,
подтянут.
Как Валерий Леонтьев, что ли? А, ну хорошо, дальше что?
Предупредителен. Чуток.
Чуток предупредителен.
Нет, не чуток, а чуток. Он чуткий.
Чуток.
Сдержан. Хороший товарищ и семьянин.
А это уже не важно.
Почему? Хороший товарищ, это очень
важно. Татьяна, ну это вообще не важно. Ну, сами посмотрите, вот вы едете на своем мопеде, к вам вам машет жезлом милиционер, он подходит к вам, вы опускаете стекло, да? А, на мопеде, извините, вы на мопеде едете.
Я поднимаю...
Поднимаете стекло, да, на шлеме.
На шлеме, чтобы его лучше...
И какая вам разница, он хороший товарищ или семья? Вы вообще этого не знаете. Когда он к вам подходит и спрашивает у вас документы, или когда к вам участковый приходит.
Он меня спрашивает документы, а я у него, а вы хороший товарищ?
Да.
Если нет, я вам документы не дам. А если вы еще и плохой семьянин, вообще не буду с вами разговаривать.
Нет, ну да, ну вот действительно, как определить, вот нам, людям, которые сталкиваются с милиционерами, и которым они должны помогать, по идее, да, во всем, и которых должны оберегать. Вот откуда мы знаем, они хорошие семьяне или нет?
Тут есть два взаимоисключающих пункта.
Так.
Нельзя быть одновременно хорошим товарищем и не пить.
Татьяна, ну у вас какие-то странные представления. Хорошо, что мы с вами пока еще не хорошие товарищи, а то я прям уже должен был бы тогда это самое начинать развязывать. Ну что
это? 363-3659. Это телефон нашего прямого эфира.
Мы еще не сказали, что звонить-то. Давайте, друзья мои, так. Значит, ну, если это непонятно, зачем нужно вот в данном случае обнародовать какие-то требования к милиционеру, которые невозможно проверить извне, да? Вот. Мне кажется, что они могут быть какими угодно товарищами и семьянинами. Вот. А потому что это, в общем, на нас никак не сказывается. А вот все остальное, вот, они должны быть предупредительными, он должен быть предупредительным и чуток, или чуток предупредительным, вот это вот важно.
А главное, чисто выбор.
Давайте мы сейчас с вами, друзья мои, вспомним. Что это у нас не работает? Связь-то не понимаю. Как-то должна включаться, по-моему, уже. А, вот работает. Так, давайте вспомним нашу последнюю встречу с милиционером. И вот сейчас Татьяна Фельгенгауэр будет вам помогать, напоминать, каким он должен быть. А вы прям по этой шкале будете оценивать. Хорошо? Интересно же?
Конечно.
Интересно. Итак, кто видел
милиционера?
Который был... Значит, еще раз, можно?
Трезвым, без сигареты.
Не пьющим, не куря, ничем от нее не пахнет, значит.
Да, чистым,
выбритым,
подтянутым,
предупредительным,
вы все будете
чуток,
за мной.
Чутким.
Вы все будете повторять
я
за мной.
Я запоминаю, это же важно.
И чуток и сдержан.
Сдержан.
И при этом хороший товарищ и семьянин.
Это масса сколько? На столе, пускай они сами внутри себя разбираются, мы этого невидимо не знаем. Серьезно, мы же этого не знаем. Итак, 363-3659, мы в поисках идеального милиционера. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Итак, вы видели идеального милиционера, да? Как вас зовут?
Да, Александр, Екатеринбург.
Екатеринбург. А мне он Питер. Да. Ну, хорошо.
Мне напомнило это все Елена Семенова, Штирлиц, как они нацистов характеристики давали.
Вы сами персонаж Юлиана Семенова?
Стойкий.
Скажите, вы сами по себе персонаж Юлиана Семенова?
Как отношусь к персонажу Семенова?
Но мы же говорим о том, что вот вы встречали такого милиционера когда-то или нет?
Да нет, конечно.
Ясно, спасибо. Пусть нам позвонят те, кто встречал.
И давайте, может быть, нам еще будут звонить сотрудники правоохранительных органов.
Идеальные.
Может быть, среди их товарищей, или они сами перечисляют себя к числу настоящих российских милиционеров.
Да, да. 363-3659. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я встречал.
Встречали, давно ли?
Да вот, прошлое 8 марта, значит, 9 вернее, в Ясенево.
Ага.
Там есть такой рыночек строительных материалов и всяких продуктов. И вот там я их встретил, просто как американские полицейские. Высокие блондины, чисто одетые, выбритые, в общем, прелесть.
Ага.
Они были с вами сдержаны и предупредительны?
Они были очень сдержаны и предупредительны, но они занимались очень простой вещью. Поскольку накануне было 8 марта, поутру жены отправили всех картошку закупать мужиков. Ага. И они стояли, их там ловили на остаточный алкоголь.
При этом они вот были такая... сдержаны, предупредительны.
Ой, прекрасно, знаете, очень вежливые, чуткие. Терпеливые, чуткие. Ну, прекрасная была засада, даже приятно.
Секундочку, а значит, вы там прав лишились?
Нет, что вы.
Вы отстегнули?
Нет, не отстегнул, не поверите. Меня так отпустили.
То есть они действительно были... Они были действительно предупредительны, да. Чуткие и сдержаны.
Вообще значит, никаких вопросов.
Хорошо, значит, в эту инструкцию вы добавляете, что они должны подвергаться убалтыванию.
Да я бы добавил, вообще они тоже люди. Знаете, им скучно, наверное, на посту стоять. Когда с ними начинаешь разговаривать, многие проблемы можно и так решить.
Да это понятно. Я понимаю, почему они решили свои проблемы, кстати, потому что у них же тоже было 8 марта накануне. И хотя они были
сдержаны... Нет, они же не пьют и не курят.
Вот они поэтому и были убалтываемы, потому что им обидно было. Им было обидно, вот, я так думаю. А может, это были какие-нибудь милиционеры из Норвегии, они были все блондины.
Да. Что они делали в Ясенево?
Она пишет, что это Штирлиц. Вот все почему-то Штирлица вспоминают.
Да это не Штирлиц.
Да. Если бы наш милиционер был образцовым фашистом, его бы любили.
363-3659.
Из Самары звоночек у нас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий меня зовут.
Дмитрий, давайте вы вспомните свою последнюю встречу с милиционером и сравните ее с идеальным образом.
Последняя встреча не очень... Ну, я хотел сказать, что идеальный образ, так скажем, я видел в Краснодарском крае. А вот там реально милиционеры очень статные, красиво одетые, добрые. И самое интересное, взяток не берут.
Ага.
Это климат сказывается наверняка, там тепло просто.
Насколько я знаю, у них есть просто доплата губернатора. И они сами говорят, мы не берем денег, потому что нам это не нужно, нам доплачивают и так.
Это где, простите?
По-моему, Краснодарский край.
В Краснодарском крае. Ага.
Говорю, значит, климат подходящий.
Значит, добавляем в инструкцию милиционеры, что они должны быть еще в Краснодарском крае, да?
Это что ж, все милиционеры, что ли?
А, ну что
так нам всю страну надо оснастить.
Но при этом вы же живете в Самаре, да?
Что?
При этом вы живете в Самаре.
Нет, в Саратове.
А, в Саратове. Но ведь не в Краснодаре же вы живете.
Нет, но...
То есть получается, что хорошо там, где вас нет?
Как обычно.
А где вы есть, там как?
Ну, не очень, радостно.
Не очень, да?
Да.
То есть, понимаете, вот опять же, ну, спасибо за звонок. Это не милиционеры тогда, это почтальоны. Потому что они почему раньше были сердиты? Потому что у них велосипедов не было. А теперь у них губернаторский есть велосипед, и они теперь добрые. Это не совсем... Они же должны быть еще и бескорыстные.
Не знаю, я вот, знаете, милиционеров в основном вижу, когда хожу на футбол. Они там вокруг стадиона рассредоточены, ага,
а
ровным,
вот нечего,
ровным слоем.
Так.
Они недостаточно чуткие, совсем не сдержанные и мало предупредительны.
Угу. И предупредительный чуток.
Предупредительный, а не совсем чуток.
Так алло.
Что я пока
алло,
не видела
алло,
в своей жизни идеального милиционера.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Омск.
О, Омск.
Я сам бывший сотрудник милиции. Буквально 2 месяца назад я уволился.
Ага, потому что вы были идеальным, вы уволились?
Ну, я уволился по собственному желанию, это уже не важно.
Так что с идеальными милиционерами? Они ведь бывают?
Ну, вы знаете, я бы вот хотел сказать, что они действительно бывают, но, к несчастью, их не так много, как хотелось бы. Даже мне, как бывшему сотруднику и как теперь юристу, сталкивающемуся с ними немножко на другом крае.
Скажите, Юрий, если вы знаете все это дело изнутри, вот вы слышали некое краткое содержание кодекса профессиональной этики, вы согласны с теми параметрами, что содержит эта брошюра?
Ну, вы знаете, я бы для начала сказал, что, во-первых, просто глупо, потому что уже существует действующий кодекс рядового начальствующего состава, кодекс чести сотрудника милиции, который действует, который никто не отменял. Там достаточно много емкости с точки зрения профессиональной этики уже отражено моментов, которым должен соответствовать сотрудник милиции.
Ну, вы знаете, если вот опустим сейчас подробности кодексов, потому что, вы знаете, не хочу умалять работу тех, кто его сочинял, но, честно говоря, я думаю, что я сейчас приду домой, и если не буду очень сильно хотеть спать, я его минут за 15 сочиню.
Ну, в принципе, да.
Кодекс-то очевидный. Я о другом хочу спросить. Насколько он действенен? Ну, вы как бывший сотрудник органов.
Действует ровно настолько, насколько хорошо мы подбираем сотрудников милиции, подходим к их кандидатурам, и насколько хорошо мы оплачиваем их труд в том числе.
Значит, насчет оплаты труда понятно, это естественно.
Последний комментарий про то, что то есть доплаты и так далее, это, в принципе, бьет практически самое сердце и самое яблочко.
Я с вами не согласен, абсолютно не согласен. вообще не согласен, потому что вот в этом вопросе, я потом скажу почему, хочу спросить о другом, в продолжении того, что вы сказали. То есть вы считаете, что важнейший вопрос именно кадровый, осуществление кадровой политики важно, да?
В том числе.
А что... А что вот в этом отношении нужно предпринять? Вот уже такое, потому что понятно, что если мы скажем себе, переродитесь, например, все, или, допустим, перестаньте брать взятки, это будет недейственно, да? А вот что можно реально предложить в осуществлении кадровой политики, да, органов, чтобы, органов внутренних дел, чтобы какие-то перемены могли начать происходить?
Вы знаете, я бы, наверное, подошел, то есть, чтобы работники кадрового аппарата отбирали людей морально, наверное, все-таки готовых к работе. То есть, грубо говоря, это все-таки должны быть лица профессиональным образованием, юридическим или хотя бы средним юридическим. Они с 9-10 классами за спиной и максимум армии, грубо говоря.
Ясно. Спасибо большое за ваше сообщение.
Спасибо.
А я хочу просто сказать, что, вы знаете, я не согласен с необходимостью доплат. Потому что, вы знаете, люди, я абсолютно не согласен, люди, которые идут в милицию, они знают, сколько они будут получать. И если они за это не готовы работать, то спрашивают, что они туда идут. Понимаете? И вообще, вот если мы говорим о кодексе, да, говорим об идеальных требованиях, вот я думаю, что вы согласитесь, многие согласятся, что такой образ, который нарисован в этом кодексе, это практически, да, я сейчас уже заканчиваю, я успею, да. Что, Танечка?
Да.
В этом кодексе практически образ Атоса нарисован, да? Так вот, никому не, а именно Атосу принадлежат слова, что настоящий мушкетер не должен требовать дополнительных наград за то, что он просто выполняет свой долг.
Но я напоследок хотела бы прочитать сообщение от Павла из Петербурга. Мой последний милиционер был с усами, пузом, зато все время предупреждал. Сейчас в отделение поедем.
Вот то есть был предупредительный.
Вот новый разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
О мужских проблемах говорить не принято. Их принято лечить. Новый лекарственный препарат «Афала». Это современный метод лечения аденомы простаты. «Афала» помогает уменьшить неприятные симптомы аденомы простаты и устранить воспаление. «Афала» – естественное сохранение мужского здоровья. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом и уточните наличие противопоказаний.
Радио «Эхо Москвы» и Государственный Кремлевский дворец представляют. 21 февраля на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России, непревзойденный аккордеонист-виртуоз Валерий Ковтун с концертной программой «Карнавал аккордеона». Любимые произведения прозвучат в сопровождении симфонического оркестра имени Рахманинова, специальные гости концерта «Арт Ван Дам», лауреаты джазовых фестивалей и международных конкурсов. Билеты в кассах Кремлевского дворца, города и по телефону 644-22-22.
Все о рекламе для бизнесменов. От медиаплана до цифровой печати, от креатива до конструкций. Бесплатные мастер-классы. Ждем вас на 12-й ежегодной выставке «Рекламные технологии» в Сокольниках, павильон номер 2, с 17 по 20 февраля.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
Ну что ж, мы, в общем, примерно так же емко и кратко, как и кодекс, ну, как это называется, да, исчерпали тему идеального милиционерства. И мы обращаемся, у нас должна быть кольцевая композиция сегодня, мы обращаемся вновь к теме...
Взаимоотношений между Россией и США.
Уже на земном, не на спутниковом уровне.
Да, на земном уровне все очень на мило земле. И приятно. США предложат России соглашение о совместной борьбе с коррупцией, пишет сегодня газета «Коммерсант». Глава МИД России Сергей Лавров обсуждал уже этот вопрос, не конкретно этот вопрос, вопрос о возможной двусторонней встрече Дмитрия Медведева и Барака Обамы с Хиллари Клинтон. Они говорили об этом. Никаких особых договоренностей достигнуто не было, и, судя по всему, двое лидеров встретятся на саммите «Большой двадцатки» в Лондоне в начале апреля. Ну, что интересно, одной из первых тем переговоров между Россией и США станет совместный проект по борьбе с коррупцией. Что несколько неожиданно, потому что, согласитесь, есть гораздо более важные, острые и срочные проблемы, нежели проект по борьбе с коррупцией.
В какой момент времени, какое государство не возьми, я думаю, что борьба с коррупцией будет одной из трех важнейших проблем всегда.
Не согласна. Между Россией и США сейчас есть гораздо более срочные и важные проблемы, нежели...
Например?
проект по борьбе с коррупцией.
Например?
Да масса всего.
Ну, опустим,
от экономики до, не знаю, вопросов ядерных вооружений и прочего, и прочего. Ну, кстати, может быть, и план сокращения ядерных вооружений тоже обсудят. Но как объясняют выбор вот этой довольно странной темы? Говорят, что в Вашингтоне решили предложить Москве эту тему, потому что по ней проще всего достигнуть согласия. То есть, скорее всего, перезагруженные и начатые с чистого листа отношения будут закреплены такой легкой договоренностью, без проблем, без споров, без всего. Другие темы взаимоотношений между Россией и США требуют гораздо большего усилия, чтобы не поссориться,
то
чем план
для
борьбы
начала,
с коррупцией.
Да? Для начала, за знакомство.
Для затравочки так решили. Ну вот, борьба с коррупцией, зато точно договоримся.
А вот у меня другой вопрос. А вот интересно, что общего в борьбе с коррупцией в США и с борьбой с коррупцией в России?
Вы думаете, ничего?
Нет, я думаю, что в механизме коррупции очень много общего, а вот в борьбе очень мало. Потому что в Америке существует достаточно много рычагов для борьбы с коррупцией. Есть независимый суд, есть разнообразная, я не буду говорить независимый, потому что это огульное слово такое, есть разнообразная очень пресса, например, да? Вот, есть, в конце концов, правоохранительные органы, которые, в общем, в гораздо меньшей степени сами коррупции подвержены, нежели у нас, например, да? Так что методы борьбы с коррупцией очень разные.
Мне интересно, что думают наши слушатели по этому поводу. Может быть, они предложат какую-то другую первую тему. Они видят более важную проблему, чем борьба с коррупцией. У нас есть телефон 363-3659 и смс плюс 7985-970-45-45. Пишите, звоните, потому что мы уже говорили о перезагрузке отношений. Хотелось бы понять, чего, собственно, стоит начинать. Эти перезагруженные и обновленные вроде как отношения. Ну, не со столкновения же двух спутников.
Да, ну, это, в общем, я думаю, не обсуждалось. Хотя, кстати, мне интересно, если бы они захотели их столкнуть, у них бы получилось. Я так себе представляю сотрудников Центра управления полетом, там и здесь, которые сидят за рычагами и про себя думают. Ну, ладно, серьезно будем разговаривать. Итак, как вы считаете, с какой первоочередной проблемы следовало бы начать обсуждение новых перезапущенных взаимоотношений между Америкой и нами? 363-3659. Звоните нам. Тут у нас пока еще вдогонку о милиции приходят разные соображения. А вот у нас есть, собственно говоря, и звоночек. Давайте послушаем его. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр, Москва.
Добрый день.
Я считаю, что это первостепеннейший вопрос. Потому что две системы, это вот как Apple и Microsoft, да? Два компьютера, они несовместимы. Также у нас нужно сначала совместить координаты, системы совместить, на одном языке разговаривать. Потому что любые действия, которые возникают между двумя системами, они будут гаситься...
Мне кажется, извините, что я вас перебиваю, у нас не так много времени, мне кажется, что вы немножко путаете здесь понятия. Дело же здесь не в том, что нужно или не нужно согласовывать системы. Дело в том, с чего начинать. Ведь если мы говорим, допустим, о компьютерной штуке, да, там ведь тоже не с дизайна, например, начинают, верно ведь? А какой-то выбирают первостепенную проблему. Вот как вы считаете, почему другая... И какая другая проблема вот в этом совмещении общем, да, должна быть первостепенной? Или почему коррупция, если вы считаете, что коррупция?
Я все-таки считаю, что нужно побороть коррупцию. После этого совместные усилия будут эффективны. Без подавления коррупции во всех сферах нашего государства. У нас бюджеты даже совершенно по-разному функционируют. У нас, если половина бюджета идет по системе отката на частное пользование, ну какая может быть эффективность взаимодействия двух систем?
Ваша точка зрения понятна. Большое спасибо. У нас так много времени, я хочу еще один звоночек принять, успеть. Алло, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы считаете, как вас зовут, во-первых?
Санкт-Петербург, доктор юридических наук, профессор Каратаев Олег Гурьевич, Госуниверситет, кафедра теории государства и права.
Спасибо.
Да, Олег Гурьевич, вы знаете, у нас очень мало времени, поэтому на вопрос
важнейший
давайте...
Важнейший вопрос, это вопрос о соотношении ценных бумаг России в Соединенных Штатах и о возможности их возвращения для реализации планов по борьбе с кризисом в России.
Спасибо, нас... спасибо. Уже я боюсь, что мы на мотивировку у нас уже точно не хватит времени.
Да, ну смотрите, вот, на самом деле хватило. Соглашаются наши слушатели с тем, что нет важнее проблемы, чем борьба с коррупцией.
Я же вам говорил, Татьяна, что это важная проблема. Вы не верили. Здравствуйте, вы в эфире, алло.
Я же говорил.
Пожалуйста, представьтесь быстренько. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Челябинск.
Дмитрий, очень быстро. Как вы считаете, коррупция первоочередная проблема в отношениях России и США?
Да, считаю.
Понятно. Почему вы считаете, что именно она, если в двух словах?
Потому что коррупция, она, скажем так, не содействует частному предпринимательству и, скажем так, направлена на то, что вот ущемление частного бизнеса и
понятно,
сокращение рабочих мест.
Спасибо, понятная точка зрения. Вот видите, Татьяна. Вот видите, Татьяна.
Да. Ну, все,
а
все
вы
против
вот
меня, как
на политические ухищрения,
да?
Пытались все списать.
Да? Да.
Будем бороться с коррупцией. Начинаем,
ну,
с новостей на эхе.
Удачи вам.
Начинаем с новостей на эхе.
Вот новый разворот.